14 октября после долгого обсуждения правительство Нидерландов одобрило эвтаназию для неизлечимо больных детей в возрасте до 12 лет. Норма, вероятно, появится в течение ближайших месяцев. Для тех, кто старше 12 и для тех, кто младше 1 года, то есть для младенцев, эвтаназия в Нидерландах уже существует довольно давно. В России, да и в большинстве других стран мира, ничего такого представить себе пока нельзя. Поговорим сегодня об эвтаназии с точки зрения жизненных ценностей наших соотечественников и отдельно с точки зрения ценностей европейцев. А еще расскажем об актуальном научном этическом взгляде на проблему. Точнее, не расскажем, а расскажет кандидат социологических наук, научный сотрудник Высшей школы экономики Максим Руднев. Я буду задавать вопросы. Меня зовут Владислав Горин. С вами «Что случилось?» — новостной подкаст «Медузы». Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
Давайте сначала о градациях эвтаназии и о том, что можно считать ею, а что нет. Где-то врач проводит процедуру, где-то пациент сам себе должен совершить набор действий. Как это все различается? Это же неоднородное такое понятие.
Ну, есть более строгое понимание эвтаназии, есть менее строгое. В таком, в общеупотребимом смысле, это любое прерывание жизни по запросу пациента, им самим или кем-нибудь еще. Но это такое профанное, да? В более строгом смысле эвтаназия – это когда врач совершает какую-то процедуру. И она принципиально отличается от, например, ассистированного самоубийства. Когда врач подготавливает все, а, собственно, решающий момент осуществляет сам пациент. Нажимает на кнопку обычно, которая вводит лекарство. В России эвтаназия запрещена. Про это есть специальная статья, которая напрямую говорит, что эвтаназия в Российской Федерации запрещена. И если врач ее попытается предпринять, его будут судить за убийство. То есть это очень строго. Другой вопрос – отказ от лечения. Это вообще другая ситуация получается. То есть тут врач как бы ни при чем. И вся ответственность ложится на самого пациента. Отказ от лечения не обязательно приводит к смерти сам по себе, да? Поэтому это отдаленное отношение какое-то к эвтаназии, в принципе, имеет. Можно много на эту тему рассуждать, но давайте, может быть, какую-то уточним ситуацию. Если человек без лечения точно умрет, он находится там на аппарате искусственного дыхания, и без него он не может. И в какой-то момент он принимает решение отказаться от него. И это не эвтаназия. В строгих терминах это тогда получается отказ от лечения просто.
Хорошо, разобрались. Давайте про мировой опыт и про Нидерланды отдельно поговорим. Это страна с наиболее проработанными механизмами эвтаназии, но она не единственная. Еще разрешена эвтаназия в нескольких странах Европы: Бельгия, Швейцария, Люксембург. В некоторых штатах США, хотя скорее это как раз ассистирование в самоубийстве, там встречается. В Канаде есть такое право. Даже в Латинской Америке встречается, в Колумбии, скажем. Я говорю «даже», потому что исторически католические страны, кажется, не особенно это все приветствуют, хотя в той же Испании и Португалии этот вопрос обсуждается. О мотивировке можно судить по последним событиям, зачем эта норма вообще вводится. Когда было принято решение в Нидерландах насчет детей до 12 лет, министр здравоохранения страны сказал, что это все нужно, чтобы избавить человека от, цитирую, «безнадежных и невыносимых страданий». И по оценкам правительства Нидерландов, от 5 до 10 детей в год, скорее всего, будут прибегать к этому механизму. Решение там будет зависеть от родителей или законных представителей и от мнения двух врачей. То есть, в общем, такая система страховки. Максим Геннадьевич, можно карту ценностей мировую нарисовать в подходе к вопросу об эвтаназии? Я вас спрашиваю еще потому, что у вас диссертация про базовые жизненные ценности россиян в сравнении с ценностями европейцев.
Да-да, мы изучали этот вопрос именно в отношении к эвтаназии, в связи с ценностями. Ну и, естественно, ожидаемо самыми главными предикторами это была религиозность в таком именно монотеистическом понимании, важность Бога. И, с другой стороны, ценность автономии. То есть, чем больше люди ценят личную автономию, чем сильнее хотят принимать решения за самих себя и контролировать свою жизнь, тем более положительно они относятся к практикам эвтаназии.
Это прямо религиозный фактор или пострелигиозный? Ну, то есть, условно, можно сказать, что на карте Европы есть протестантские страны, и там выше ценности автономии, ну, поскольку протестантизм подразумевает большую личную ответственность, личное общение с Богом, да, и примкнувшая к ним Бельгия. А есть католический пояс, вот этот южный, ну, и близкая по ценностям к ним восточно-христианская зона, включая Россию. Или все сложнее, и уже, ну, мир не религиозен, и так все это просто не объяснить?
Ну, смотрите, это два связанных, но не взаимоисключающие вещи, да. Одна вот важность Бога, про которую я говорю, и здесь очень тесная связь с оправданностью эвтаназии. То есть, если в стране высокая важность Бога, самые высокие это там в мусульманских странах, да, то там точно будет очень негативное отношение к эвтаназии. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть ценности автономии, самовыражения, и они, наоборот, подталкивают людей к моральной поддержке этой практики. Тут вообще надо как бы понимать, что практика применима к очень небольшому количеству людей. То есть даже в Бельгии, где это было разрешено уже 20 лет назад или больше, там по-прежнему это занимает только 5% смертей или меньше. 5% смертей всех. То есть это очень-очень-очень маленькое количество людей. И абсолютно несоизмеримый с масштабами практики дискуссия, которая идет на этот счет. Это чем-то напоминает там, однополые браки. То есть это такое право, которым пользуется микроскопическое количество людей, но шуму от этого стоит, как будто это прямо касается всех, без исключения.
Ну, это как раз потому, что вопрос ценностный. Если говорить про страны и про российский набор ценностей, мусульмане, католики, православные, они больше похожи друг на друга, чем на североевропейцев, или нет?
Ну, начнем с того, что Россия, во-первых, очень-очень секулярная страна. Видишь, если мы говорим о религиозных, это 5-7% всего населения. А так у нас очень секулярная страна, и даже мусульмане, они намного менее религиозные, чем мусульмане в любых соседних странах. И поэтому религиозность, она, конечно, негативно связана с отношением к эвтаназии в России, но эта связь очень слабенькая. В России вообще интересная ситуация со связью с ценностями. Вот помимо религиозности, да, есть, например, негативная связь с ценностями заботы о близких. То есть, чем сильнее россияне заботятся о близких, тем более негативно они относятся к эвтаназии. Ценность заботы о близких мы измеряем, с одной стороны. С другой стороны, оправданность эвтаназии. В таких моральных терминах, без конкретики. И получается, что у россиян забота, ценность заботы о близких, она никак не сочетается с ценностью автономии. То есть, авторитарное представление о заботе присутствует. И как бы вот мы заботимся о нашей бабушке и не дадим ей умереть, независимо от того, чего она сама хочет. С другой стороны, это как бы некая оборона от авторитарной системы здравоохранения, в которую никто не хочет попадать, поскольку нет ни доверия, ни подконтрольности. Ну и, по большому счету, у пациента очень мало прав в нашей системе здравоохранения. Так что у этого есть и ценностные основания, и вполне рациональные.
К рациональным основаниям, наверное, можно еще отнести и бедность. Потому что если пожилой человек или просто беспомощный человек, о нем заботится семья, она делает это в меру своих возможностей. Не все могут нанять человека, который будет следить за больным родственником, например. Это все делают, как правило, силами самого домохозяйства, ну и считают, что поэтому они и должны принимать решение. А с тебя чего спросить? Ну, хочешь ты идти гулять? Ну, не могу я с тобой гулять, мне на работу, а потом прийти тебе приготовить.
Да-да, ну, я скорее говорил о ситуации как раз, когда человек уже невыносимо страдает и скоро умрет, да, и выражает некую волю умереть, и с этим никто не считается. И самые любящие считаются с этим в наименьшей степени, наоборот, как бы пытаются отговорить и, в общем, не принимают это серьезно никак.
Ну, то есть и в крайних ситуациях проявляется, и в менее крайних. Смотрите, в сентябре 2020 года Папа Римский и Франциск одобрил документ конгрегации вероучения под названием, я сейчас без удовольствия смотрю на страничку интересного информационного агентства Vatican News, это прям Святой Престол, рассказывает о себе. Называется этот документ «Samaritanus Bonus», «Добрый самаритянин». Он посвящен заботе о людях на критическом и терминальном этапе их жизни, и эвтаназия там отвергается, заявляется, что это грешно. Вот прямая цитата. «Эвтаназия – это преступление против человеческой жизни. Человек, который в полной свободе решает лишить себя жизни, разрывает свои отношения с Богом и людьми и отрицает самого себя как нравственный субъект. Ассистированное же самоубийство усугубляет тяжесть содеянного, поскольку вовлекает в собственное отчаяние и другого человека, побуждая его не направлять волю к тайне Бога». Ну, то есть помощь самоубийце, вот так это трактуется главой католической церкви, является недопустимым соучастием. Ну и, кроме того, конгрегация в этом документе напоминает, что настойчивые просьбы пациентов об ускорении смерти не следует воспринимать как выражение реальной воли к эвтаназии, но это почти всегда отчаянная просьба о помощи и о любви. Тут важно, что патриарх Русской Православной Церкви, у него, в общем, такая же точка зрения, и они с Папой Римским в этом абсолютно сходятся, только у Папы Римского есть еще инфраструктура. Есть довольно много во всем мире медицинских учреждений, и для них вот этот документ – это не просто манифест, это прям указание к действию, это инструкция. В России инфраструктуры церковной нет. При этом, что в таком случае мешает светским учреждениям обеспечивать вот эти ценности автономности, и даже если семья, если заботящиеся о тебе родственники, ну, в общем, не хотят принимать ничего такого. Почему государственная, очень светская машина, как мы с вами говорили, не обеспечивает вот эту автономность?
Ну, пару слов о позиции католической церкви, да? Она такая немножко двойственная. То есть, с одной стороны, они отрицают ассистированное самоубийство и эвтаназию, с другой стороны, они достаточно терпимо относятся к отказу от лечения, что в некоторых случаях можно назвать пассивной эвтаназией, и тут получается немного двойственно. Что касается системы, я выделил тут две вещи. Во-первых, запрос на эвтаназию должен быть какой-то. Запрос на автономию среди населения. Во-вторых, люди должны доверять этой системе здравоохранения. Потому что если нет доверия системе, то нет никакой подконтрольности, то, естественно, люди будут ожидать какие-то злоупотребления и от врачей, и от какого-то медперсонала другого. Ну и много есть анекдотов на эту тему.
Про то, что доктор сказал в морг, значит в морг?
Ну да, что-то из этой серии. Или там, вот бабушка занимала лишнее место, и ей просто отключили аппарат. Ну, что-то в этом роде, возможно, и происходит. И несмотря на то, что эвтаназия запрещена законом, она все равно происходит. Она не может не происходить. Просто эта практика серо-черная. И ее очень трудно зафиксировать даже такими антропологическими средствами, поскольку это связано с очень жестким уголовным преследованием.
А вы сказали, что нет запроса, и должен быть запрос, чтобы что-то появилось. Вот опять же, возвращаясь к базовым ценностям, у россиян вот этой категории уйти достойно, уйти в том числе не мучаясь. Разве ее нет? Разве что-то в нашей системе ценностей это отвергает, противоречит этому подходу?
Но в целом уровень ценностей самовыражения, уровень ценностей автономии в России намного ниже, чем в большинстве развитых стран. Поэтому в среднем можно сказать, что и оправдание эвтаназии такое невысокое. Это немного компенсируется низкой религиозностью, но тем не менее вот это представление о том, что человек сам решает все, что с ним происходит, в том числе в медучреждении, оно еще не так распространено. Конечно, есть определенный запрос у какой-то части населения, но, тем не менее, это не очень большая часть населения, насколько я могу судить. Плюс есть сопротивление, собственно, медицинского сообщества. Потому что врачи, ну и вообще традиционно, да, медицинские ассоциации, они выступают против легализации эвтаназии, поскольку это очень сильно осложняет жизнь врачам и, понятно, вызывает очень много моральных вопросов у самих врачей как людей.
Есть еще очень популярные эмоции. Я подозреваю, что если мы с вами решим на улицу выйти и спросить наших сограждан про эвтаназию, то проявится в первую очередь она. Не буду оригинальным, но предположу, что, скорее всего, многие скажут, да как можно вообще эвтаназию вводить? И страшить людей, которые выступят против, будет не то, что их в аду будут ждать какие-то муки, да, нерелигиозные чувства, или там не боязнь принять решение, и вообще непривычка, да, к этому с холодным носом принимать там, самое главное в жизни решение. А будут они бояться коррупции, будет у них колоссальное недоверие к институтам власти, в число которых у нас традиционно последние 100 лет примерно входит и медицина. Ну, то есть люди будут бояться злого умысла, будут бояться некомпетентности, будут говорить, ну, конечно, сейчас вот старушек будут губить, квартиры их продавать.
Да-да, конечно, вы обозначили как раз то, что я пытался сказать, отсутствие доверия к системе здравоохранения.
Насколько это базовая ценность? Насколько это легко меняется в обществе?
Ой, ну это сложный вопрос. Как создать доверие к какому-то государственному институту? Ну, это требует или каких-то радикальных реформ. Там Грузия приходит в голову, где что-то сделали очень радикально с полицией, да, когда просто всех уволили и наняли каких-то новых. И я не знаю, задержалось ли это доверие до сих пор, но во время реформы это было очень показательно. Не думаю, что в России это возможно в ближайшее время. Ну и подконтрольность медицины, я думаю, что это очень похожая ситуация в чем-то, потому что, как и другая большая система, да, она очень инертная, и врачи, и другие сотрудники этой системы, они продолжают вести себя как и раньше, и изменить это очень сложно. Ну и еще есть, если говорить о межстрановых различиях, да, почему Нидерланды там и Бельгия лидируют в этом отношении. Это страны, в которых любят все очень формализировать, бюрократизировать, эксплицировать, я еще говорю. То есть, когда есть какая-то практика, ее надо описать, прописать правила, по которым нужно действовать. А в России, в общем, правила не очень работают, и очень многое происходит не по правилам или по каким-то условным правилам, каким-то локальным конвенциям, как там вот в одной больнице принято так, в другой так, или во всех больницах принято как-то так, но на бумаге все по-другому. А история про легализацию эвтаназии, она именно про бюрократизацию и про оформление каких-то правил. Пока правила никто не соблюдает, их и писать не надо, по большому счету.
То есть в России может быть то же самое, рискну немного повторить, могут не лечить, могут закрыть на что-то глаза, и это будет просто, поскольку не зафиксировано, то как бы этого и нет. Но на самом деле оно присутствует.
Ну да, да. Как бы этого нет на бумаге, поскольку это запрещено, это уголовное преступление с огромными сроками за совершение. Конечно, это есть. Есть практика отключения от аппаратов. И очень, конечно, плохо, что это никак не документируется, поскольку это как раз создает почву для того, чтобы злоупотреблять этим. То есть совершать какие-то действия без согласия пациента, без какой-то специально прописанной процедуры, которая обеспечит уверенное согласие, настойчивую просьбу пациента и соответствующие условия, которые очень четко прописаны там в Нидерландах. Да.
Ситуации, чем-то отдаленно напоминающие врачебные ошибки, они есть везде, но в России формально у врача как будто нет права на ошибку. Именно поэтому часто они не разбираются и не делаются выводы.
Ну да, да, да.
Давайте обсудим еще с точки зрения современной этики, точки зрения на эвтаназию. Основная коллизия, как мы уже отчасти это сказали, состоит в противоречии между безусловной ценностью человеческой жизни и свободой воли, включая право на достойную кончину, на кончину, лишенную страданий. Так или к чему-то уже склоняется современная этическая мысль?
Ну, вот так вопрос. Современная этическая мысль. Но, во-первых, она не одна, их много. В силу своих собственных ценностей разные этики развивают свои собственные идеи. Есть целые кафедры христианской этики в западных странах, которые отлично развивают этику в соответствии с христианскими каналами, католической церковью, и осуждают любые практики эвтаназии, кроме пассивной.
Ну, я говорю все-таки про достижения философской науки, которые, в общем, потом имплементируются в право. Небольшой секрет, что сейчас главная доктрина в случае с оценкой преступлений, это и в законодательстве, есть и в судебной практике, некоторый этический релятивизм, да, одно дело убийство в центре города, в компании друзей. Другое дело убийство на необитаемом острове, когда два человека борются за выживание, и один, там, не знаю, должен съесть другого, чтобы прожить чуть дольше. Я вот скорее такой аспект имел в виду. Понятно, что есть совершенно разные взгляды на проблему в зависимости от религии и традиций.
Ну, я не думаю, что что-то новое тут было сказано за последние года. Это право на достоинство, да, на достойную смерть и право на избавление от страданий. Вот, я думаю, на двух этих китах все и держится.
Мы говорили с научным сотрудником Высшей школы экономики Максимом Рудневым о базовых ценностях в России и Европе, об эвтаназии и о современной этике. Спасибо, до свидания, Максим.
Спасибо, всего доброго.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Слушайте и другие наши выпуски. Прошлый был с Романом Ивановым, айтишником из Яндекса, который оплатил лечение политика Алексея Навального в берлинской клинике Шарите. Иванов, в отличие от двух других людей, давших деньги, бизнесмена Евгения Чичваркина и экономиста Сергея Алексашенко, не очень публичная персона, но при этом крайне любопытная. Кроме «Что случилось?», у «Медузы» много подкастов про воспитание детей, про еду, про кино, про книги, про здоровье, про русский язык, наконец. В общем, много всякого интересного. Все их можно найти в приложении и на сайте «Медузы», а также на специальных платформах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка и YouTube. Если есть пожелания и предложения, пишите на почту podcast@meduza.io или в Telegram. Там нас легко найти под любвеобильным именем «Медуза loves you». До свидания!